Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Я в своей жизни еще не встречал ни одной семейной пары, которая на момент заключения брака не имели бы каких-то романтических и очень оптимистичных прогнозов на свои отношения. Все хотели жить долго, счастливо и умереть в один день. Тем не менее, в нашей стране более 60% разводов на данный момент по официальной статистике. Почему это происходит и как сохранить свой брак, об этом мы сегодня поговорим с нашим психологом-консультантом Юрием Пожидаевым. Приветствую вас, Юрий Александрович.
Добрый день.
Я не могу не спросить, вы всегда во всех отношениях, во всех наших эфирах, опять же, может быть, кроме сегодняшнего, не знаю, у вас все эфиры автобиографичные, Юрий Александрович, неужели и сегодня тоже вы будете говорить о себе?
Ну, надо же быть честным. Я стараюсь быть честным, потому что когда ты честен, тогда человек тебя слышит. А когда ты что-то моделируешь и берешь какие-то, не знаю, примеры из книжек, то они не очень хорошо работают. Ну, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд. Поэтому книжку надо писать. Книжку я не хочу писать и не люблю писать. Ну, может быть, где-то через 5-10 приду, если успею, то напишу. Ну что, поехали?
Да, Юрий Александрович, поехали, конечно, так, мяч на вашей стороне, поэтому давайте, жгите.
Ну что, друзья мои, тема достаточно вроде и тривиальная, но с другой стороны очень актуальная, потому что у меня вот последние 2 недели такое ощущение, как будто я попал в бракоразводный коллапс. Слишком много людей, с которыми мне приходится пересекаться, они на грани разводов, они на грани разрыва своих отношений. И причины-то очень и очень разные. От измен, от эгоизма, от пренебрежения, от, может быть, недостаточной коммуникации. И все по-разному прожили. Кто прожил 10 лет, а вот есть одна пара, которая прожили всего 1 год. И вот так интересно, что в какой-то момент они замолчали, перестали друг с другом разговаривать. И уже 3 месяца не разговаривают. И вот Так интересно это происходит, и поэтому давайте вместе с вами разбираться вообще, что мы недоделываем, и что мы делаем не так, и почему любимый человек, который был для тебя дорог, ради которого ты готов был, не знаю, там, забраться на самую высокую гору за Эдельвейсом, а сегодня человек просто вызывает у тебя боль эмоций, и ты хочешь... Я не знаю, по крайней мере, как-то растереть его, протереть его через какую-то мелкую терку. Давайте будем разбираться и будем читать ваши комментарии. Приятно мне всегда читать, когда вы пишете живую историю и задаете вопросы.
Я знаю одну семейную пару лично, которые прожили всего 3 месяца в браке, хотя до этого встречались целых 1.5 года, но после брака всего лишь... Ну, ничего смешного на самом деле тут нету. 3 месяца они прожили и развелись, не сошлись характерами. А еще я читал, и причем неоднократно, я уж не знаю, миф это, байка, но я много раз встречал в интернете, даже в солидных изданиях, информацию об этой семейной паре из Японии, где мужчина расстроился на свою жену буквально через несколько дней после брака и 30 лет с ней в браке не разговаривал. Вообще, от слова совсем. Ни одного слова.
Слушай, ну они прожили 30 лет, надо отдать им должное.
Да, но тем не менее он с ней не разговаривал. Я не знаю, как они коммуницировали, но он с ней не общался
вообще. Может быть, они общали друг другу записки. Может быть, они общались через почту голубиную. Там голубь взлетел, и другое окошко приземлился.
Может быть, да. Друзья, действительно, у нас есть большая проблема в нашей стране. Та страна, которая официально, значит, говорит о семейных ценностях, о ценности семьи и брака. У нас даже брак, даже и праздник есть. Но новый праздник у нас есть. День семьи, там, день кого там, Февронии, кого-то там еще. И вот у меня парк недалеко от дома есть, очень большой. И в этом году там был огромный, гигантский праздник. Вот там парки, посвященные Дню семьи и верности. Но при этом, при всем, опять же, статистика такая, тетка, которая... Ну, как бы мы не хотели от нее там, да, прятаться и не иметь ее в виду, тем не менее, я повторюсь, более 60% разводов у нас в нашей стране. Это ужасно. Это страшная статистика на самом-то деле.
Да, статистика страшная, но прежде всего, что происходит в семье, я думаю, что вследствие того, что человек сейчас достаточно ленив, и вот лень является одной из причин, почему отношения распадаются, потому что людям лень, вообще лень что-то делать. Вот мы сейчас, я же не случайно заговаривал про то, что люди перестают разговаривать, потому что им лень разбираться с чем-то, ну и так сойдет, как мультик, помнишь, известный? Там Петька, что ли, был, или кто-то, и так сойдет.
Ну, не хочется. Где у него там было двое из ларца, по-моему, да, если не ошибаюсь?
Да, абсолютно. Потому что людям лень, потому что люди привыкли к достаточно таким очень, ну, фастфудным, может быть, отношениям. То есть люди не напрягаются, они не готовят, они заказывают продукты, они увлекают... Они, конечно, они работают, они зарабатывают деньги, то, что им нравится. Может быть, они там какие-то креативные товарищи. Но все вот это вот межличностное, все это такая трущоба для них, и им лень, им не хочется разбираться со всеми этими делами, поэтому они обходят стороной. Но они пробуют, конечно, но это не получается. Вот. А потом ведь там, мужчине трудно слезы снести, женщине трудно вообще выслушать мужчину. Ну, вот. И потом уже не хочется абсолютно ничего. И поэтому люди как-то тихо и сапо, и потом раз-раз-раз, и потом они расходятся, и входят в какие-то другие новые отношения. Все было бы ничего, если бы не было детей.
Да? Слушай, я бы не стал, может быть, так сильно примитивизировать. Я ни в коем случае не обвиняю, потому что примитивизируешь.
Мне больше всего всегда жалко детей, естественно, что... Супружеские отношения, это намного все серьезнее. Ну, говори, я перебью себя, извини.
Да, ну, во-первых, я прокомментирую. Я считаю, что дети – это вполне себе такая существенная причина для того, чтобы жить вместе, на самом-то деле. Хоть и есть многие психологи, я слышал от многих людей, может быть, ты так думаешь, я не знаю, Юрий Александрович, но я считаю, что дети – это существенная причина для того, чтобы жить вместе, на самом-то деле, да? Это подкрепляющий контекст, который позволяет людям искать компромиссы и каким-то образом сосуществовать друг с другом. Ну, вот, что касается лени... Ну, лень, да, но мне кажется, что гораздо все серьезнее и глубже, потому что, ты сказал поколение фастфуда, а я это называю поколение растворимого кофе. Это мой собственный изобретенный термин, да. Люди уже не заваривают кофе, они его растворяют, да. Нет людей, как, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Поколение растворимого кофе, но и, наверное, и это тоже не самое главное, еще и клиповое мышление, поверхностность, усталость, беготня, вот эта вот суета, быстрый очень темп жизни, все это влияет на отношения в том числе, и разрешенность обществом разводов, да, то есть это тоже, да, то есть мы все воспитываемся в среде, где... Тебе говорят, ну, типа, попробуй, не получится, там, типа, ну и пофиг, да? И возьмешь другого или другую. Это вот вся вот такая сложная очень... И еще там я могу несколько причин назвать. Вся эта совокупность причин приводит к тому, что мы, в принципе, к отношениям, к любым отношениям относимся очень несерьезно.
Ну, согласен, для того, чтобы относиться серьезно к отношениям, нужно вообще иметь выверенный ценностный ряд в своей собственной жизни, да? Чтобы были сформированы ценности. Потому что так зачастую бывает, что этих ценностей нет. Раньше, во время Советского Союза, как-то они автоматически, может быть, передавались. Вот. И семья, как ячейка общества, она была как-то прописана, вписана. Вообще развод был что-то такое плохое.
Но люди не могли за границу поехать, например, в командировку, да, если у него проблемы.
И вообще не только в гостиницу тебе не поселят. И так далее. То есть общество... А сейчас вообще достаточно... Ведь очень много что изменилось в нашем обществе. И это общество диктует удовольствие, потребление. Вообще, что такое супружеские отношения? Это, конечно, об этом не говорится, но в какой-то степени это же тоже потребление. У меня будет жена, и она будет делать вот это, вот это, вот это. Я буду получать определенное удовольствие и так далее, и тому подобное. И это стоит на первом месте. Но, конечно, где-то задним мозгом человек понимает, что у него там он должен вроде как обеспечивать, может быть, еще что-то. Но на первом месте плюшки.
Слушай, ну смотри, давай вот сравним. Вот у нас есть антагонист такой всегдашний, да, за последние 100 лет, ну и почти 100 лет уже антагонист нашей страны, я имею в виду, да, это Америка. Развращенная, значит, Америка, где гей-парады, значит, трансгендеры, смена пола и все прочего, да. Ну вот в этой развращенной Америке, ну почему там-то, тем не менее, количество разводов гораздо меньше, чем в России. Гораздо меньше. А еще там есть такая... Ты знаешь, наверняка движение, которое существует уже лет 20, наверное, и причем в него вовлечены не только христиане, но и светские люди, мальчики да. и девочки, которые носят эти колечки, да, что no sex до брака, да, нет секса до брака. Блин, это в той самой развращенной Америке происходит.
Ну, гражданское общество развито, что ты хочешь. Во-первых, ну, несмотря на то, что сейчас появляется в Америке в последнее время, но мы можем говорить о том, что Америка достаточно религиозная страна, там очень много церквей.
Ну и 30% населения понимают слово «возрожденный христианин», выражение.
Да, там очень много церквей, и, в принципе, эти ценности, они передаются. И вообще, ну я знаком с американцами, я думаю, что и ты знаком с разными семьями, именно с коренными американцами. У меня друг, он вообще, у него корни чероки. Вот, и я вижу, как у них ценятся семейные отношения, у них семейные дни. Я помню, что мой друг Вэнс, он всегда, вот, когда мы что-то планировали, вот, ну, давай мы поедем туда, в командировку. Он говорит, я должен сначала посоветоваться с женой, с моей семьей. И меня всегда это раздражало. В начале, вот, давно-давно, когда я с ним только познакомился, там 30 лет назад, меня всегда это раздражало, потому что думаю, что семья, ты же главный в семье, что советоваться-то и так далее. Потому что уже я был воспитан по-другому.
День отца, один из самых главных праздников в Америке, между прочим, самое интересное это, да? День благодарения, Рождество, День отца.
День отца, да. Конечно, они собираются вместе, они едят традиционные какие-то блюда и так далее. И например, есть очень много, как тебе сказать, вот таких семейных ценностей. Ну, например, мальчик, который хочет гулять с девочкой, должен прийти к отцу и просить разрешения. И это достаточно распространено, да, в американских семьях, понимаешь? То есть, несмотря на весь сейчас замес, ну, понятно, что весь этот
замес... Ну, мы говорим, все-таки, не о гетто, а о среднем классе все-таки, да, сейчас. Вот,
мы сейчас говорим, конечно, о среднем классе.
Да,
и сейчас замес, который, ну, понятно, что там средства массовой информации, но обычно в новостях показывают то, что выгодно показать. Мы сейчас не будем даже это трогать и разбирать. И это есть, вот я о чем и говорю, что ценности, какие есть ценности, которые передаются в семье. Я думаю, что проблема с воспитанием то у нас в России, это, ну, она где-то провальная, эта проблема. Ну, не то, что проблема провальная, а воспитание провальное, это стало проблемой. Потому что вот, ну, буквально вчера я общался там с достаточно молодым человеком, ему 26 лет, и я говорю, спрашиваю, ты когда в последний раз с отцом разговаривал? Он мне говорит, ну, примерно где-то год с лишним назад. А я, говорит, вообще, когда вот я вообще нахожусь в его присутствии, я испытываю чувство вины перед своим собственным отцом. Но он не единичный такой. И естественно, что сейчас у него в супружеских отношениях проблема. Естественно, что сейчас ему очень тяжело. Там у него много-много-много чего, что нужно проработать, много-много чего, на что нужно обратить внимание. Почему? Но вот с этой кучей проблем внутриличностных, которые достались ему из семьи, человек приходит в семью, у него, ну, ему, конечно, у него ожидания очень высокие. Ему, конечно же, хочется, чтобы все было хорошо. И он повторяет там за священником, если он в церкви венчается, что там любить и в болезни, и в горести, и так далее. Но потом, когда он сталкивается с какими-то проблемами, фундамента нет, поддержки нет, ничего нет, и все сыпется. Ну, просто все рассыпается на мелкие черепки. И еще один момент такой очень интересный, что ведь такая внутриличностная работа с самим собой. У нас, я думаю, что в нашем обществе мы больше направлены не на внутрь себя, а на вне. То есть мы легче всегда говорим о ком-то и о чем-то, нежели мы способны думать о себе, что в себе изменить. Мы достаточно закрыты. Мы очень приветливые, мы очень гостеприимные, мы жертвенные люди, но мы очень закрытые. Мы, это вот мы, ну, как кокосы, абрикосы там сравниваю, да, то есть мы абрикосы, то есть мы такие очень мягкие, ну, вроде как кажется, а внутри мы, или я не знаю, с кем нас сравнить, как, с каким фруктом, но это правда, потому что есть вот какое-то табу, и вот когда с человеком начинаешь разговаривать, когда он приходит к тебе на консультацию, и он ему неудобно о чем-то говорить, он не хочет о чем-то говорить, он выслушивает тебя и делает умное лицо и говорит, что он что-то будет делать, что-то будет анализировать, что-то будет рефлексировать, и он потом сливается. Очень часто многие мои консультации сливаются, потому что люди не идут дальше. Потому что они не хотят что-то поднимать наружу. Они не хотят об этом рассуждать.
К сожалению, да.
И я думаю, что то же самое в супружестве происходит. Одна из больших проблем, почему семьи разваливаются, потому что супруги не умеют разговаривать друг с другом. Опять же, вот недавно разговаривал с семьей, я с мужчиной разговаривал, говорю, ну как вообще? Вы разговариваете, вы обсуждаете тему, там, сексуальную тему? Ну, практически не обсуждаем. Мы вообще не обсуждаем эту тему. Ну, вы же, говорю, молодые, вам еще по 20 где-то, по 20 с небольшим лет. А почему вы об этом не говорите? Это же молодые. Я в два раза старше них. Они об этом вообще не говорят.
Слушай, ну, ты же понимаешь, Юрий Александрович, чтобы говорить о сексе, например, об этом, да, нужно уметь об этом. Нужно, ну, как бы иметь смелость какую-то, да, и понимать, что твой партнер тоже готов это обсуждать и не будет тебя там как-то... Ну, то есть я считаю, что это... Да, это очень сложно бывает поговорить.
Ну, это же сложно бывает, но об этом же нужно поговорить, потому что одна из причин, которую я слышу, во-первых, женщины не хотят чаще всего, а вторая проблема то, что они настолько все скучно и однообразно, что потом уже мужчина не хочет.
Ты знаешь, я не психолог, да, и даже я отвратительный душепопечитель, на мой взгляд, но тем не менее у меня все равно были вот эти кейсы, да, ну, не кейсы, в смысле, а случаи, когда мне приходилось заниматься этим душепопечительством, и, например, одна девушка говорила, ну, как девушка, там, 30 лет женщина, ну, для меня девушка, потому что мне 43, для меня девчонка, девушка, она мне честно откровенно говорила, что я боюсь разговаривать о сексе со своим мужем, потому что мне кажется, а он, значит, она уверовала уже, будучи взрослой, а он такой, знаешь, он ДВР.
Ох.
Дитя верующих родителей, да. И она говорит, я боюсь с ним разговаривать о сексе, потому что мне кажется, что он будет считать меня развратной, там, шлюшкой. Так. Вот это прямая цитата, да? Что как бы, ну, вот это ее слова, это не мои изобретения, да, я цитирую. Но вот, что вот, как бы, вот если я буду говорить о том, что мне нравится вот то, а это не нравится, я бы хотел бы того и сего, и пятого, и десятого, то он будет считать меня вот такой вот развратной потаскухой. И вот это слово, которое она сказала на букву Ш, да? Ну вот, например, причина, да, по которой женщина... И это причем связано... Это я встречал не только у женщин верующих, но и у неверующих тоже. Точно такое же отношение.
Ну, табуированная тема, ну я согласен. Но ведь семьи-то разваливаются, и это одна из причин. Поэтому об этом нужно поговорить. Я этому молодому мужчине говорю. Нужно же поговорить. Ну, давайте мы встретимся втроем, я буду вам задавать вопрос. Или давайте я вам дам какую-то определенную анкету, где вы начнете писать, где вы начнете отвечать на вопросы. Я буду засчитывать, ну, как нужно сдвигаться с этого мертвого места. Mm-hmm. Потому что приходит отчуждение, приходит холод в отношения, и приходит вот это ощущение, что я ей не нужен, или она мне не нужна, она меня не любит. И потом человек переключается на что-то более яркое. Он переключается на самоудовлетворение, на порнографию, он уходит в работу, или появляется какая-то более...
Наркотики. К сожалению, в моей практике
более, было такое. Более раскованная подружка, которая может удовлетворить все фантазии. Ну, вот, в принципе-то, их как бы... уходы-то, они все на поверхности, они все понятны, но ну, люди страдают из-за этого. Почему? Потому что нет коммуникации, потому что нет коммуникативных навыков, потому что люди, ну, не разговаривают. А что нужно? Нужно учиться разговаривать. Мы всегда очень много говорим о каких-то таких вот прям одиозных каких-то таких супер каких-то фундаментальных вещах, вот надо любить, там что-то такое, вот какой-то вот такие берутся большие очень понятия, и они никогда почему-то не расщепляются. Это вот какой-то конкретики не говорится, да, потому что, но ведь есть потребности, да, вот тоже еще одна семья недавняя, да, вот женщине нужно, чтобы он ее обнимал, чтобы как-то вот на ней, он в глаза ей смотрел, а он этого не делал никогда. Ну, самое главное, это обеспечение, самое главное, это внимание детям там.
Это, но это не потому, что он плохой человек, Юрий Александрович, согласитесь. Скорее всего, потому что он не умеет, он не знает, как надо.
Он не умеет, он не знает. Но опять нужно же как-то, ну, видно, когда что-то в отношениях не так, и нужно начать говорить, нужно задаться вопросом. Вот, то есть мы строили, а потом какой-то кирпич выходит, там, и потом забор, и начинается криво, и потом заваливается все. Нужно же возвращаться, нужно понять, нужно где-то подправить и идти дальше. Ведь в любой семье есть... Ну, есть какие-то сложности, какие-то трудности, с которыми они сталкиваются. И ну, нужно же это обнаружить, нужно это проработать и идти дальше. Потому что ни одна семья не обходится без этого.
Слушай, ты знаешь, что я занимался социальной работой там одно время, да, и в том числе я имел контакты с девушками, как Владимир Владимирович сказал, низкой социальной ответственности, да, ну, которые зарабатывали на этом деньги. И они говорят о том, что не менее половины их клиентов – это несчастные мужчины, которым сложно разговаривать со своими женщинами. И они платили им деньги не только за секс, но и за возможность просто поговорить. Я жду твой комментарий просто.
Ну, я согласен с тобой, потому что часто мужчины бывают невыслушанными. То же самое и женщина. Я, конечно, статистики не проводил, но вообще, чтобы мужчина заговорил, ну, нужно больше времени, чтобы он начал говорить. Женщине вот этой прелюдии вербалики не нужно, а мужчине нужно, потому что мужчина как-то должен почувствовать, что он нужен, и он не может так. Ну, понятно, есть разные мужчины, но я про большую часть говорю, что мужчина должен вот как-то понять, что его, он понимает, что он принят, что сейчас его не будут тут осуждать, не будут его учить, потому что ведь иногда бывает так, что ну, люди не умеют слушать, они сразу начинают быть экспертом. То есть это, например, супруги. То есть ты начинаешь что-то рассказывать, она, допустим, говорит, ну, я так и знала, что так у тебя будет. А тебе нужно было вот это вот сказать, тебе нужно было вот это сделать и вот это вот туда поставить. Тогда его на место, и все. Вот когда, как только человек вываливается или выпрыгивает на роль эксперта, все, это уже в попытке номер два, по всей видимости, не будет.
Разговор закончен, да. Я немножко подготовился к нашему сегодняшнему эфиру, что мне не свойственно готовиться к эфиру. Смотри, считается, есть такое мнение, что в традиционных обществах, таких, да, вот клановых, племенных обществах, у них количество разводов существенно меньше, чем в просвещенных Европах и все прочее, да. Но самое интересное, знаешь, я выкопал статистику, что в нашей стране, знаешь, где самый большой процент разводов?
В Якутии, что ли?
В Ингушетии, представляешь? В Ингушетии самый большой процент разводов у нас – это в Ингушетии. Там на 1000 браков 2500 разводов приходится ежегодно. Представляешь? А самый низкий процент разводов вообще на планете Земля наша, это на Цейлоне, на Шри-Ланке. Ну, это, Шри-Ланка же Цейлон, да, это она тоже, по-моему, да, если не ошибаюсь. Вот на Шри-Ланке, на Цейлоне самый большой, самый низкий процент разводов всего лишь, если не ошибаюсь, сейчас я найду свои записи, подожди секундочку, 0,2% разводов, нет, 0,15% на Шри-Ланке, а Вьетнам и Гватемала 0,15% разводов. Ну вот, а в Эстонии, в нашей соседней стране, ну, от меня вообще рукой подать, там процент разводов еще больше, чем у нас, 74% разводов.
Ну, здесь нужно смотреть, все-таки социологи должны поработать, причины какие-то нужно понять, ну, что в обществе происходит, какие тенденции. В Ингушетии, не знаю, что в Ингушетии достаточно, вроде и мусульманская страна, и закрытая.
Так вот в том-то и дело, да, традиционная страна, да, традиционная такая племенная структура, и там самое большое количество разводов в нашей стране.
Провести банкетирование, причину бы указать, почему люди расходятся, почему люди разводятся. Но я так понимаю, что, по всей видимости, мужчины бросают своих жен, и берут новых, и все-таки там мужчины, они как бы на высшей ступени иерархии находятся, нежели.
Ну, ты знаешь, наверное, что у мусульман развод очень легкий, да? То есть ты можешь просто сказать три раза по исламским каналам, значит, ты свободна, и, собственно, все, развод произошел, фактически развод произошел. А в Арабских Эмиратах, по-моему, или там в Дубае, только лишь в Дубае, я не помню, или на... Я не помню, короче, какой-то из арабских стран, там ты даже по СМС-ке можешь послать. Три раза СМС-ку послал, значит, ты свободный, и все. Уже развод состоялся.
Ну, опять, смотри, какие обязательства даже у человека после развода. Если он, например, должен обеспечивать свою жену, чтобы она жила не в сытости, не в бедности, но после развода, то тогда это один вопрос. А если, например, ну просто ты СМС-ку послал, она свободная, пусть идет на четыре стороны. Я не знаю, кто-то мне говорил, что женщины на себе восточные много носят золота, потому
так
что...
Так и есть, так и есть, да. Что она имеет право унести из дома только то, что на ней, после развода, только так.
Да, что она может унести. Поэтому ну, понимаешь, ведь тенденция такая, что происходит секуляризация и не только лишь в христианстве, но она в христианских странах, но она и происходит и в мусульманских странах. В Ингушетии, наверное, по всей видимости, то же самое, потому что отношение к религии, возможно, формальное отношение к религии, вот эти устои, да, уважение старцев, еще что-либо, по всей видимости, это постепенно, ну, размывается, приходит...
Вымарывается.
Приходит телевизор, приходят ролики, приходит все, приходят наркотики, приходит алкоголь, приходит свободный секс, много что приходит, и естественно, что такие страны, как Ингушетия. Ну, и опять, если там все было как-то, там все было достаточно резко, ну, все достаточно строго, и потом все вот это как-то это пришло в страну, и потом обычно все это очень быстро сыпется.
Смотри, нас с тобой, ну, совершенно точно, и тебя, и меня не учили жить в браке, у нас не было хорошего примера, может быть, там, да, нас никто не учил, с нами никто не разговаривал по этому поводу. Но, тем не менее, все-таки в Советском Союзе процентов разводов было, ну, в разы меньше, чем сегодня. Как ты думаешь, связано это с тем, что все-таки, как это ни странно, но коммунистическая идеология была таким подкрепляющим контекстом, да, для брака? Или все-таки в обществе были какие-то другие, ну, нормы, именно не связанные с коммунизмом?
Не, ну, в обществе были другие нормы. Ну, ты понимаешь, была война. Нам, ну, вообще стране нужно было выжить. И для того, чтобы выжить, люди, ну, они же вот жили коммунами, помогали друг другу, и не было такой индивидуализации. То есть все-таки человек, он был направлен на общество, на сообщество, чтобы помогать. Как бы детьми все присматривали, если там... коммунальные квартиры, делились кусками хлеба, еще что-либо. Ну, то есть, вот понимаешь, я думаю, что те устои, те принципы, которые были в обществе, они очень влияли. И пропагандировались вот эти вот, ну, советские фильмы, кто смотрел, там «Летят журавли» какие-нибудь, еще что-либо.
Mm-hmm. Вот, Тихий Дон.
Ну, Тихий Дон. Но несмотря на сбои программы, ведь все-таки пропагандировалась такая очень крепкая любовь навсегда. Да, и я думаю, что это было основой, постулатом общества. И потом еще, если ты был разведен, то по карьерной лестнице ты особо не продвинешься, потому что ты не будешь таким нормальным коммунистом, и тебе не дадут какой-то пост. Это тоже было завязано, понимаешь? И вот мой дед не расходился с бабушкой, потому что он там имел пост главного инженера, и если бы он развелся, его бы как-то, ну, его бы... куда-то в стороночку отодвинули. А люди не хотели. И поэтому люди терпели и жили. Да, у него у кого-то были, ну, любовницы, любовники. Никто там не отменял этого всего. Не было такого тотального поветрия. Но люди... Вот у них как-то в голове была такая установка, что, ну, я не разведусь. Или только в крайних обстоятельствах люди разводились. Потому что все-таки это порицалось в обществе. Сейчас это в обществе не порицается. Сейчас в обществе больше ценится свобода и больше ценится чувство. чувство, вот как я себя чувствую, если мне, мне с этим человеком плохо, я чувствую, что на меня давит, я чувствую, что с этим этот человек как-то меня, ну, возможно, он абьюзер, еще что-либо, сейчас много очень новых слов, новых понятий, то тогда нужно уходить. И, в принципе, и психологи, и многие-многие люди, ну, говорят, что ну, а зачем тебе мучиться, зачем тебе терпеть? Вот. Да брось ты его и найди себе кого-нибудь нового. Поэтому вот отношение к жизни, отношение к супружеству стало очень и очень легким. И появилось это вот слово «партнер». Знаешь, у нас партнерские отношения. Не халявщик ты, а партнер, да? Поэтому муж и жена – это больше как партнеры. Поэтому, когда заканчивается что-то под названием «любовь», а любовь – это прежде всего, как считают в обществе, это чувство, которые человек испытывает, да, то тогда, ну, ничего страшного, развелись. Самое главное остаться там людьми, поделить, там все нормально как-то с детьми, там, ну, люди пытаются цивилизованно, ну, редко когда выходит цивилизованно все это, обычно не цивилизованно, обычно как-то достаточно больно все это выходит, и, ну, все страдают при этом.
В одной африканской стране, не помню название этой страны, читал еще пару лет назад, там ввели правило, что люди, которые хотят развестись, они обязаны прийти в местную администрацию, которая занимается разводом, в тех же самых одеяниях, в которых они выходили замуж, женились. То есть в свадебном платье и в костюме.
Представляешь? В
Но там тоже большое количество разводов, очень много. Там молодые люди разводятся часто, и их вынуждают прийти в этих свадебных платьях для того, чтобы у них была... Ну, как бы идея какая, да, что пока они сидят и ждут в своей очереди к аудиенции, к этому главе администрации, они будут вот, сидеть в этих свадебных одеждах, и, может быть, что-нибудь произойдет, да, у них там в голове, и они все-таки вспомнят свою первую любовь и вернутся к нормальным семейным
отношения. То есть надежда на чудо, на такое.
Ну да, ну да.
Ну, чудес мало, когда бывает. Конечно, они могут вспомнить, могут поплакать, но ведь основное это где-то перестроить себя, что-то изменить в себе, что-то поправить в себе для того, чтобы жить дальше.
Слушай, ну почему, скажи, пожалуйста, почему все-таки у нас вроде бы как бы психология уже, и психологи вошли в какое-то... Либо это мое уже личное профессиональное искажение, да, когнитивное, мое личное профессиональное искажение, что мне кажется, что психология это настолько нормальная, и психологов куча везде, и всяких, и самых разных, к любому можно обратиться. Но, тем не менее, в той же самой пресловутой Америке, да неважно, в Германии, Франции, люди... Когда у них проблемы в семье, они идут к психологу семейному, а в нашей стране они идут в суд разводиться, а не к психологу семейному. Ну, в целом.
Ну, потому что где-то действуют старые какие-то установки. Люди не хотят выворачивать что-то наизнанку. Люди не хотят об этом говорить. И люди не хотят меняться. Вот я думаю, что это отчасти... наш культурный какой-то контекст, российский контекст, потому что у нас критическое мнение, как сказать, я прав. Я думаю, что в западных странах западное мышление, оно немножко другое все-таки. Там как-то люди, ну, они слышат себя, то есть они слушают эту критику, и они с учетом этой критики они что-то потом делают. У нас нет, потому что если человек приходит к какому-то решению, он уже больше никого не хочет слушать. Я с этим сталкиваюсь. Мне говорят, я молюсь о разводе, там заявляет там человек, я молюсь о разводе, все, я говорю, ну что ты можешь о разводе, Бог уже против разводов и так далее. Я вот должна принять решение, не давите на меня. Потом все, я приняла решение. Я говорю, ну а как же Бог? Ну, человек не хочет отвечать на это. Вот человек как принимает какое-то решение, он не хочет больше не слышать ничего, не меняться. Ну, потому что вот я думаю, что он считает себя правым.
И слушай, но ведь там условно все, я понимаю, что я обобщаю, Юрий Александрович, да, но там все говорят, что люди западные, там, те же американцы, там, немцы, французы, они, наоборот, более замкнутые, более такие опять же, это связано в том числе и с тем, что у них гражданское общество развито гораздо больше, чем у нас, да? А наши такие рубаха-парень. Мы открытые такие, и все, там, душа нараспашку. Ведь наоборот, казалось бы, это должно быть предполагать, что ты готов вот эту душу нараспашку и к психологу тоже нести.
Нет, ты понимаешь, как тебе сказать, у нас, да, мы рубаха-парень до определенного момента, особенно когда выпьем, мы рубаха-парень. Но вот ведь вопрос слышать, вопрос меняться, вопрос прийти с какой-то критикой и сказать, что у тебя забор неправильно покрашен, это все, это ты не можешь это сделать. Я думаю, что мы другие, абсолютно другие. И нам другой человек, который приходит в нашу жизнь, и мы не хотим ссоры из избы, мы не хотим, чтобы кто-то тут копался в нас. Поэтому у нас и диагностика очень плохая. Потому что у нас даже не только с разводами. Но, например, у нас мужики, не только мужики, они до последнего терпят, не идут там к врачам. Пока уже вообще, пока их туда не привезут на капельницах и так далее. Потому что у нас, мы рубаха-парень, с одной стороны, но мы очень недоверчивы. Потому что вот там этот врач, он сейчас что-то найдет, потом будет мне тут ковырять, что-то мне говорить. Мы не хотим. То есть вот мы выросли в чем-то своем, мы срослись с чем-то своим, и мы не хотим меняться. Мы вот это какой-то мнимый супердушевный комфорт, который в нас, он не позволяет нам как бы услышать мнение со стороны, понимаешь? Мы не любим слышать мнение со стороны. Пусть криво, но пусть так, потому что это мое. Ну, поправь там что-то, вот это вот, поправь, перекрась, переделай. Не хочу я перекрашивать. Мне это нравится, значит, это мое. Мы вот так живем. Не знаю, я ответил на вопрос или нет.
Так а что же делать в итоге, да? У нас эфир-то называется «Как не разрушить семейные отношения», «Как не разрушить свой брак», «Как не похоронить свой брак», если быть точным, да? И так, как же все-таки, что же делать-то всем нам с этим совсем?
Я думаю, что прежде, если вы в супружеских отношениях, то первое, чем нужно задаться вопросом, а есть ли у нас эти взаимоотношения? Вообще, первый вопрос, на который нужно ответить, какой у нас общий фундамент, что нас объединяет в этих отношениях? Ну, честно, деньги, дом, квартира, физические отношения, дети, что нас объединяет? Лучше всего сравнить эти показания. Я там тренинги разные провожу, люблю проективные методики, там заставляю что-то людей рисовать, лепить, и потом рассказывать об этом, ну, обмениваться мнениями. И мне всегда очень любопытно наблюдать за людьми, которые что-то вот там они изваяли, и потом... Что, ну, там, супруга говорит о какой-то там, не знаю, там, условно говоря, картине или какой-то лепке своего супруга, что она чувствует, что она понимает, потом он ей рассказывает то, что он на самом деле сделал. И я смотрю, как происходит этот обмен смыслами. Я бы начал с того, чтобы начать выстраивать коммуникативные отношения, чтобы начать разговариваться.
Смотри, я такие вопросы тоже задавал много раз и супружеским парам, и не только супружеским парам, а детям и родителям, у которых проблемы в любовном отношении. И опять же подчеркиваю, я не психолог и не душепопечитель. Это была, ну, такая пасторская работа скорее, да, когда меня просили включиться в процесс. И я замечал, что многим людям страшно отвечать на этот вопрос, потому что выясняется вдруг, глубоко в душе они понимают, что вообще ничего. По сути. Вообще ничего.
Поворот тогда, понимаешь?
Да? И когда я им предлагаю этим людям, особенно когда это касается детей и родителей, что вы можете найти эти общие интересы, ну, то, что вас сегодня ничего не связывает, но вы можете придумать, что вас может связывать.
Не придумать, найти.
Ну, найти там, пойти вместе на танцы, или там на кружок кройки и шитья, там, или на лепку, или еще. Правда, что это? Может быть,
смешно. Я почему-то представил тебя, как ты танцуешь танго, поэтому разулыбался.
Все, Между прочим, у меня в военном училище был принят бальный танец. Я был, правда, худее тогда на 40 килограмм, а даже больше, чем на 50, наверное.
Я сейчас хорош. Так, и...
Ну вот, и почему-то, когда я предлагаю людям придумать какое-то общее занятие, которое будет их связывать, да, и вот в этом пространстве, в новом, встретиться друг с другом, люди как-то вот, опять же, не хотят, ну, как ты говорил, ленивы, они не хотят трудиться, они не хотят придумывать. Они не хотят вот это...
Это одна сторона медали, вторая сторона медали, что люди чаще всего в нашей культуре испытывают очень громадный стыд. Потому что чувство вины и стыд, что сейчас я начну это делать, и это будет, на мной будут смеяться. Потому что система нашего воспитания, она зиждется на, ну, на стыде, на вот когда мы начинаем стыдить своих детей, как тебе не стыдно, почему ты это сделал и так далее. У меня с женой вот недавно произошел здесь, ты биографичности требуешь, мой младший пошел, значит, в театральную студию зачем-то захотел.
А лет сколько ему?
Ему 11, вот будет
12. Нормально, хороший возраст для театральной студии.
Пришел, да, пришел туда и заявляет руководительница, я, говорит, хочу спеть песню «Я русский».
Вау.
Вот. И этап ему поставил фонограмму. Ну, конечно, у нас у нашего младшего не слух, он эту песню не знает. Но у него есть, он знает одну вот эту фразу «Я русский», и что-то там вот это мычит. Моя жена испытала кучу стресса. Она мне сказала следующую фразу. Я никогда не испытывал такого позора, как сегодня. И вот сейчас мы в машине с ней ехали, она мне говорит, я не хочу, чтобы Паша ходил в театральную студию. Я говорю, пусть идет, ему хочется, ему нравится, пусть идет. И ничего в этом страшного нет. Это твои проблемы, что ты испытываешь за него стыд. И этот стыд ты передаешь ему, потому что тебе неудобно, что он так стрёмно поет. Вот ты за это стыдишься. Вот нечто подобное происходит с нами. Я опять вот недавно разговаривал с молодым мужчиной, он мне говорит, что... Я испытываю стыд за то, что вот моей жене плохо, и я не хочу ей об этом говорить и так далее. Вот. И я говорю, ну давай мы проговорим про все про это, про этот стыд, который ты постоянно испытываешь. Я думаю, что вот из-за того, что будет стыдно, я буду нелепо смотреться, я слишком толстый, я слишком неуклюжий. И поэтому мы все сидим по стеночке, поэтому мы не хотим участвовать ни в каких мероприятиях. Вот в советское время, может быть, помнишь, была такая программа «Делай как я, делай как мы», что-то такое немецкое.
Да, я помню. И вся моя семья там.
Да, и моя семья. Вот вся семья участвовала в каких-то спортивных каких-то соревновалках.
Там, да, я помню.
У кого-то что-то прыгали, бегали и так далее, там вся семья. Вот это же очень здорово. То есть, когда человек не боится быть неуклюжим, когда он не боится, как тебе сказать, он не боится быть толстым, он не боится быть не танцующим, он не боится быть неправильно попадающим в ноты и так далее. Понимаешь, он не боится быть смешным в конце концов. И он не испытывает за это чувство вины. Вот что нас отличает от Запада. Я был на шоу талантов в Штатах, в школе это проводилось, и там вот... Дочь наших друзей, она была в какой-то группе, они что-то там пели, что-то они там декларировали. Это было позори. Вот для меня это было какое-то... Я был от качества этого воспроизведения. Я был
испанский стыд испытывал.
Да, я был готов залезть куда-то и так далее. Но они там все радовались, они поддерживали. И для меня, у меня в голове случился когнитивный диссонанс, понимаешь? Потому что я понимаю, что это, ну, как тебе сказать, это стрёмно, а они все этому радуются. Но потому что для них важно, что человек участвует, они это принимают. Ну да, это, ну понятно, что это не Мэри Матье, не Уитни Хьюстон там спел, или кто-то там, или Димаш. Но они спели, и они молодцы, и поэтому, ну, спели как спели, поэтому это очень здорово. И там люди, и дети не боятся этого, понимаешь? Они не боятся быть, ну, не попадающим внутрь. Но у нас есть определенная планка. Вот это пословица, куда лезешь со свинячьим рылом в калашный ряд. Понимаешь, если у тебя не калашное лицо, то свинячье, то тебе там делать абсолютно нечего. И поэтому мы стыдимся. И вот этот вот некий стыд, он как раз и потом уже люди взрослеют, и они испытывают этот стыд. Им стрёмно. И поэтому мужики не хотят говорить ни о чем. Им стрёмно. И я, например, когда разговариваю с мужиками, которым там по 40 лет, и я смотрю, что они сейчас чувствуют себя как 10-летние, 8-летние пацаны, которым очень неудобно, которым сейчас зададут вопрос, они не хотят чувствовать это неудобство, и поэтому они лучше не пойдут, чем испытывать этот стыд.
Угу. А ты помнишь, у нас несколько лет назад был такой, ну, он сейчас есть, наверное, просто он пропал с моих личных радаров, по крайней мере, такой не очень худенький, мягко говоря, низкого роста паренек, который танцевал, у него там все тряслось, все телеса его.
Да, знаю, сейчас вспомню.
Он даже в одной известной группе, которая сейчас признана, по-моему, иноагентами, если не ошибаюсь, поэтому не буду называть ее название, но вот он с ними вместе выступал. И этот человек был офигенно позитивный. Он толстый, мягко говоря, он толстый, да, но он не стеснялся и так заразительно, так классно танцевал, что я именно в нем и увидел тот самый боди-позитив, да, есть такая штука.
Ты же понимаешь, что эта раскованность определенно, она нам нужна. Я тут что-то вот смотрел сейчас уроки по сценическому мастерству, по голосу, и там нужно вот, там учат расслаблять глотку и так далее. Вот для чего? Для мышц и так далее, вот, чтобы они были расслабленными. То же самое, у нас очень много зажатости, мы все достаточно согбенные, сгорбленные. Поэтому мы едем в метро, в автобусе, мы всегда на страже на собственного мира. Мы с подозрением всегда смотрим на этот мир, потому что мы не можем расслабиться. Мы в этом находимся, мы детей в этом всегда держим. Потому что ребенок, когда идет домой, он вот, ну как он не может получить двойку, он будет унижен, и ему стыдно. Если он что-то сделает не так, мы его начинаем ругать, мы начинаем его стыдить. И вот в этом, в общем, стыде мы все воспитываемся, и поэтому мы очень одиноки. А все-таки супружество – это когда это все-таки история о двоих. Понимаешь? И вот когда люди остаются одинокими, когда они не идут навстречу, конечно, они влюбляются, но при этом оставляют свои скелеты в шкафу, они влюбляются, они хотя у них очень добрые намерения, я не хочу никого подозревать. Я думаю, что в большей степени да, у них добрые намерения, у них добрые мотивы, все остальное, но потом они складываются с какой-то действительностью, да, когда приходится эти шкафы, там как бы они открываются, как что-то выходит из них. И потом вот они начинают еще их дальше прятать, и потом люди боятся в чем-то признаться, потому что рассказать что-то, потому что они боятся быть отторгнутым, и поэтому они лучше уйдут из супружества, нежели они посвятят в эти шкафы людей.
Ну, близко. Слушай, но есть же обратная сторона, знаешь, у меня был друг, был, почему? Потому что его нет в живых уже, к сожалению, умер. Но, у него вся семья умерла в течение 2 лет. Вся семья, кроме его дочки. У него умерла мама, и через 2 дня умер папа после мамы. Mm-hmm. Они были настолько, знаешь, погружены друг в друга, что он не выдержал. Его папа не выдержал то, что его жены не стало, и он буквально
это
через 2 дня просто...
Да. Это другая история, это то же самое, как умерла Панфилов и Инна Чурикова. Они же, конечно, старые были. Она умерла, а потом через пару месяцев он умер.
Миронов и Папанин, друзья были.
Да, они очень, люди очень скучают, близкие люди друг по другу. И ну, они настолько растворены, и они уже не видят смысла в дальнейшем. И это закономерно, и это понятно. Но это другая немножко история. Поэтому у нас уже... Там у меня вот большие часы, 48 минут. Я, друзья, хочу сказать, что мне очень хочется сказать, чтобы мы научились взаимоотношениям, чтобы мы научились разговаривать, слышать друг друга и понимать друг друга. Это очень важно. Потому что мне вот с Владиславом всегда не хватает 50 минут. Мне хочется
не хватает,
по 3-4 с ним подискутировать, поговорить, потому что хочется и интересно.
Может, там с тобой отдельный какой-нибудь эфир сделать вне эфирной сетки. Да, марафончик такой, часа на 3-4.
Есть ли какие-то комментарии хотя бы?
Слушай, я настолько был увлечен, значит, твоей розовой футболочкой, что комментарии не читал. Комментарии есть, но, к сожалению, ты уже все равно не успеешь на них отреагировать. Осталось у нас несколько секунд. Но в любом случае я скажу спасибо и тебе, Руслан Ильич, всем нашим зрителям сегодняшним. И любите друг друга, слушайте друг друга, понимайте друг друга. А если у вас не получается, не идите в ЗАГС, в суд развалиться, идите к психологу семейному. И все у вас будет хорошо, вы справитесь, я уверен в этом. Если захотите, конечно, справляться.
Это правда, друзья мои. И пусть у вас будет такая же хорошая погода в семье, как сейчас у нас.
Всем пока.
Всего доброго.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.